Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа новая глава воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Начнем с другой темы. В эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Мень. Отец Александр Мень. Хотя смерть отца Александра была мученической, мы не будем касаться в сегодняшней программе этого вопроса. Не будем разбирать мнения и суждения об этом преступлении. Все желающие могут прочитать об обстоятельствах этого убийства. Все это описано и доступно каждому. Если нам, тем не менее, важен факт убийства, а он, конечно же, важен, то только в том смысле, что насильственная смерть особо подчеркнула содержание жизни отца Александра и невероятно подняла значение ряда поступков Меня, той философии, которую он исповедовал, и тех идей, которым он посвятил свою жизнь. И то, что отец Александр был учитель жизни и живой пример для тысяч наших сограждан, это факт, засвидетельствованный всеми современниками. Широко и даже широчайше Александр Мень стал известен в пору перестройки, когда смог выступать по телевидению. Но интересно, Андрей, известно ли вам было это имя в советские годы?
Да, было известно. Несмотря на то, что я понимаю, что сейчас фраза прозвучит очень напыщенно и немножко хвастливо. Несмотря на то, что мы придерживаемся или придерживались с отцом Александром Менем противоположных мировоззренческих взглядов, тем не менее книги его я читал с огромным интересом, хотя они ко мне приходили чуть позже, наверное, чем могли бы прийти. Дело в том, что первые книги Александра Меня ко мне пришли в виде томиздата. Я только позже узнал, что, конечно же, они были и в самиздате, конечно, они распространялись, чуть не сказал, рукописным, машинописным способом, но так получилось, что вот эта часть самиздата проходила мимо меня. Может быть, потому что, когда тебе что-то предлагали почитать, или, по крайней мере, рекомендовали, или говорили, поначалу, если имя тебе было неизвестно, всегда говорили, что это и о чем. Понятно, что не нужно было ничего говорить про Солженицына, про Сахарова, но когда я впервые услышал про книгу «Сын человеческий», я, естественно, спросил, что это такое. Мне сказали, ну, это есть такой отец Александр Мень, и, к моему большому сожалению, я тут же на несколько лет потерял к этому интерес. А вот потом уже, когда стали каким-то образом доходить до моего круга, я не знаю, когда они появились в СССР, но до моего круга, книги в виде книг, вот тогда это стало значительно интереснее. Наверное, потому что я стал взрослее, и вот тогда они ко мне и попали. Я, конечно, не знал еще, что отец Александр Мень и Светов, по-моему, так значился его псевдоним, что это один и тот же человек, это я узнал чуть позже. Но, тем не менее, фамилия Мень замелькала. И вот она замелькала, и вот с тех пор как-то меня не отпускала. Хотя в некоторых соображениях мы с ним очень различны.
Я ничего о нем не знал много лет и был человеком нерелигиозным, родился в нерелигиозной, нецерковной семье. Мое образование в области истории и религии ограничивалось, я не знаю, разве что Эрнестом Ренаном или пролистыванием словаря Брагауза и Эфрона.
А к вам не попала книга Зенона Коседовского,
например? Да. Вот скорее так. Причем Зенон Коседовский – это еще мягкий вариант. Да. Там всякие, я помню, у старших сестер, а я-то был младший, всякие там боги-гробницы ученые стояли. Книги, которые примыкали к вопросам историко-религиозным. Хотя, конечно, это была светская тема, это была история археологии, это были находки, это была палеография. Там все, что хотите. Но.
Когда ну, ты... Тутанхамон на обложке, я вас умоляю.
Ну, да, конечно. Причем, я помню, два варианта. У папы там стоял два варианта. Тутанхамон снятый так и чуть-чуть по-другому. Два разных издания там было подряд. В 60-м, кажется, году. Страшно интересно про лорда Кранавана. Все оттуда с детства помнится. Так вот, конечно, это не имело отношения к истории и религии, но если ты это внимательно читал, и тебя увлекала история, как поэзия, как музыка, то ты начинал интересоваться чем-то еще и смежным, и, наверное, должен был выйти. Но мне кажется, выйти на, скорее вот на Ренана и на хорошие старые исторические книжки. Потому что на меня выйти было в моем кругу совершенно нереально. И вот когда в 88-м году, то есть 30 полных лет, я попал в Париж, меня удивило обилие вообще религиозной литературы вокруг, и в частности в редакции газеты «Русская мысль», куда я с самого начала попал. И вот там-то я и наверстал свои культурные упущения. Ну и потом томики сочинения Меня в Париже были везде, под псевдонимом Светлов. Андрей, вы сказали Светов, Светлов.
Да, да. Я прошу прощения, конечно.
Вы перепутали с Феликсом Световым.
Да-да-да.
Вот. И мне стало тогда, вот в мои 30 лет, интересно, почему же так все увлечены книгами этого священника. И я стал потихоньку читать. И один раз я увидел его на телеэкране под Парижем, в Медоне, в русской школе при иезуитском коллегиуме. Была огромная тарелка, стояла около столовой, прямо на траве огромная тарелка. Ловили советское телевидение, принимали советские передачи. Ученики, а это были французы, прежде всего, учившие там русский язык, они смотрели советские телепередачи. А кормили в Медоне бесплатно и давали жилье в обмен на разговоры на русском языке. Ну, можете себе представить, человек первый раз в жизни в Париже, ему предлагают: голоден, ешь, хоть три раза в день, но три раза в день нечего там делать под Парижем, тебе хочется в Париж, ноги тебя несут. Но один раз, ранним утром завтракаешь, и ты должен что-нибудь рассказывать по-русски жующим вот этим молодым французам, которые изучают русский язык. И вот там в один из вечеров я увидел выступление Александра Мени. Никогда его не видел, ни фотографии, ничего, ни голоса не слышал. И тут был здоровенный кусок телепередачи, там, минут 15 я увидел. И я был совершенно поражен прямо-таки библейской красотой отца Александра. Слушать такого человека хотелось, даже если ты в Бога не веришь. И тут вот пришло как раз в Париже, правда, не тогда, в 88-м, но попозже, в какой-то из следующих моих приездов, в 90-м году, это страшное известие о его гибели, которое, вот это известие само подстегнуло чтение. Не читать после этого Меня было уже невозможно. Но давайте, Андрей, скажем все-таки несколько биографических слов об отце Александре. Александр Мень родился 22 января 1935 года в Москве, в еврейской семье. 6 месяцев он был тайно крещен в Загорске вместе со своей матерью. Крещен был священником катакомбной церкви. Закончил московскую школу. Учился в странном учебном заведении, о котором я узнал только изучая биографию отца Александра Меня. В Пушно-меховом институте в Балашихе. В 1958 году его отчислили оттуда, и он вскоре был рукоположен в диаконы и направлен в приход Покрова Пресвятой Богородицы Вакулова. В 1960 году он окончил Ленинградскую духовную семинарию. Назначен был вторым священником в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Петровском Алабине, а через год заменил настоятеля. В 1965 году заочно окончил Московскую духовную академию. В 1974-м Юрий Андропов написал письмо в ЦК КПСС о группе, возглавляемой Александром Менем. То есть за ним уже присматривали, конечно. В 1985 году его планировали привлечь к уголовной ответственности, но отказались ввиду протекции митрополита Ювеналия. То есть у отца Александра Меня были очень высокие покровители. 11 мая 1988 года в зале Института стали и сплавов состоялась его первая публичная лекция. Организаторы вечера были совершенно поражены тем, что церковная тематика может безо всякой рекламы собрать полный зал. Он служил в ряде подмосковных приходов. В 89-90 годах был настоятелем Сретенской церкви в Новой деревне, это микрорайон города Пушкино. Главный труд отца Александра – история религии в 7 томах. Этот 7-томник включает книгу об Иисусе, Сын Человеческий, вот ту самую книгу, которую, Андрей, вы в молодости отложили и не поспешили читать. Все первые издания отца Александра Меня вышли в Брюсселе с 1970 года по 1983. Они вышли под псевдонимом Светлов.
Автор рассматривает историю нехристианских религий как путь к христианству в борьбе магизма и единобожия. Вот такая вкратце биография, которая совершенно не дает понимания, почему же столь мощной была сила влияния отца Александра на свою паству. Давайте, Андрей, попробуем на этот важнейший вопрос ответить. Есть ли у вас такой ответ? Или хотя бы вы приближение, знаете, к нему?
У меня есть соображение. У меня, конечно, нет ответа. У меня есть некоторые соображения. Когда все-таки, значительно раньше, чем вы, судя по всему, я открыл книги Александра Меня, открыл и в буквальном смысле, и в переносном, я, конечно, там многого не понимал, потому что для меня по-прежнему Ренан или Зенон Коседовский это были... И дошедшая до меня по слухам, но не в реальном виде, книга, неизданная к тому времени Корнея Чуковского, где он излагал библейские сказания, для меня это было пока вершиной религиоведения, скажем так. Поэтому некоторые вещи, о которых писал отец Александр, ну, они проходили мимо моего незрелого и неграмотного в этом плане ума. Тем не менее, я поймал себя на том, что... Я вдруг читаю, читаю, и даже если я пропускаю очень много, все равно оторваться не могу, потому что это не книга о церкви, как я думал, это не книга о религии, как я думал, хотя, конечно, это были книги о религии, это книги были о мировой культуре. Да, взгляд был с той стороны, который был мне незнаком или, может быть, даже чужд, но, тем не менее, это был взгляд умнейшего, образованнейшего человека. Я еще, конечно, не знал к тому времени, что отец Александр знал несколько языков, что когда он в своих проповедях или книгах вставлял цитаты из Библии, это были, как правило, стихотворные цитаты в его собственном переводе. Ничего этого я не знал. Я просто вдруг понял, что передо мной открывается мир человека, который, даже если мы с ним стоим на противоположных взглядах, мог бы быть моим учителем по тому, как надо воспринимать или как можно воспринимать мировую культуру, развитие мировых цивилизаций. И это было безумно интересно. Разумеется, я еще не знал к тому времени, а если знал, то, конечно, не обратил внимания, что отец Мень перевел роман Грэма Грина «Сила и слава», который ходил в самиздате. Но зачем мне брать в самиздате Грэма Грина, когда, простите, к этому времени я уже читал английский литературу в подлиннике. Конечно, я на это не обратил ни малейшего внимания. И, судя по воспоминаниям Натальи Трауберг, нашей знаменитой переводчицы, был совершенно неправ. Это отдельная, может быть, маленькая глава и очень любопытная, но, повторяю, это все прошло мимо меня. Позже до меня вдруг дошли какие-то слухи, что в кругу меня был такой термин среди тех людей, с которыми я мог обсуждать подобные темы, что в кругу меня вдруг возник Александр Галич, про которого я, конечно же, знал. Да, я уж не говорю про Александра Солженицына. Я не представлял себе, какую роль в жизни Солженицына, в жизни издания его книг сыграл отец Александр. До последней версии «Бодался теленок с дубом» еще было несколько лет, и немало лет. Именно там Солженицын описывает это. И тем не менее, то, что в этом кругу Галич, Солженицын, Ростропович, может быть, возникала фамилия Улицкая, которая была с ним знакома с 68-го года, но мне эта фамилия тогда ничего не говорила. Тем не менее, широта этого круга меня поразила. Никогда не было у меня желания или духовной, душевной, как угодно, потребности с ним встретиться, познакомиться, его послушать живьем, но уважение этот человек заочно у меня вызвал огромное, несмотря, повторяю, на факт нашего с ним незнакомства и такого, или вернее, моего с ним знакомства только по тамыздатовским текстам. Может быть, в этом была идея, почему столь востребован был Мень. Потому что он был образованнейший человек в ту эпоху, когда в глазах моего поколения, воспитанного не просто в атеизме, а в богоборчестве и воинствующем атеизме, неосознанном атеизме, а воинствующем, идея того, что служитель церкви может быть образованным, культурным человеком, она воспринималась как нечто необыкновенное. Ну как же так? Мы еще не знали, что Эйнштейн пришел к не очень, мягко говоря, научным, может быть, выводам к концу своей жизни. Мы не знали, что это можно как-то объединить. нас учили, что это невозможно. И вдруг возникает идея того, что это не только возможно, но даже естественно. И вот это было, конечно, неожиданностью. Кстати, Людмила Улицкая, которую я упоминал, тоже писала, что, дальше идет цитата, «В моей жизни, писала она, это был первый серьезно образованный человек, исповедующий Христа. В ту пору это была большая редкость. Культура и вера редко встречались». Вот, может быть, поэтому этим он привлекал к себе даже тех, кто, повторял, был нерелигиозен и не разделял его веру в Бога.
Да, практически все сходятся на том, что отец Александр произвел совершенный переворот, даже не в головах, а в душах, в сознании, в мировоззрении, в этике, среди интеллигенции советской. Конечно, не только к отцу Александру приезжали на исповедь, послушать проповедь и просто, так сказать, поприсутствовать на этом священном действии, на церковной службе приезжали, не только к нему образованные люди, интеллигенция знала и других священников, и тем не менее отец Александр, я думаю, что его слава, конечно, в значительной степени была разнесена благодаря устам образованной части советского и российского общества, они разнесли эту славу. Но какой он был по своему типу, по человеческим своим характеристикам? Я хочу процитировать то, что говорил уже много лет спустя после его гибели его родной брат Павел Мень. Он говорил, у него был блестящий дар излагать свои взгляды в диалоге. Он как бы призывал читателя или слушателя к диалогу, ничего не навязывая. Он говорил, что самая антисоветская книга – это Евангелие. И свобода в Евангелии для него стояла очень высоко. Он говорил, что у каждого есть свой индивидуальный путь. И то, что есть другие конфессии, это путь, который разворачивается в сторону вечности. И всегда можно к ним обратиться, чтобы показать, как вечность поворачивается к нам пришествием Христа Спасителя. Это для него было самым важным. «Вы не найдете у него, — говорил Павел Мень, — строгих рекомендаций, делай так и так. Нет, он каждому человеку говорил, а вот твой путь, вот так ты идешь». Конечно, вот такой демократизм, или, может быть, даже можно сказать, либерализм Александра Меня, такая терпимость, толерантность очень многого стоит. Он был в этом отношении необычайно редкий и одаренный своей толерантностью человек. Я хочу напомнить, что на волнах «Радио Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Александр Мень.
Хочу, с вашего разрешения, вернуться чуть-чуть в прошлое его жизни и подумать вот над чем. Откуда появилось вот это противопоставление советской жизни и веры в Бога? Это ведь противопоставление абсолютно не так естественно, как, может быть, сейчас нам может показаться, когда мы смотрим на 70-е, 60-е, 50-е, 80-е годы. И здесь на помощь мне снова придет Людмила Улицкая, которая написала следующие строки. «Духота советской жизни была нестерпимой. Сквознячков было несколько. Диссидентское движение, подпольное искусство. Некоторым казалось, наука последнюю иллюзию впоследствии развил академик Андрей Сахаров. Тогда вовсе не было очевидным, что без свободы не бывает ни культуры, ни науки, ни хлеба. Замечу, что в церковной среде таких живых людей было еще меньше, чем в светском обществе». И вот эта фраза перекликается с воспоминаниями самого Александра Меня, который несколько раз говорил о подростковом впечатлении, когда он увидел в ночном небе дирижабль, на котором был портрет Сталина. И почувствовал, это не дословная цитата, но смысл передан точно, что перед ним вдруг появилась противоположность Бога и религии. Зло на месте добра, ложь на месте истины, не свобода на месте свободы.
Андрей, вы сказали, когда мы обсуждали с вами накануне сегодняшний разговор, вы сказали, что существует где-то в интернете нечто по жанру немножечко невероятное, чтобы не сказать дикое. Александр Мень поющий.
То, что Александр Мень поющий, это не самое еще неожиданное. Сохранились воспоминания о том, как на посиделках необыкновенный священник, к которому приезжал джазовый трубач Олег Степурко и играл джаз на трубе. Так вот, что на этих таких посиделках Александр Мень нередко брал гитару и пел. Как правило, это были романсы, которые очень тепло воспринимались слушателями. Но до того, как он начал петь романсы, аудиосвидетельств этому, к сожалению, не нашел, был один забавный эпизод. Дело в том, что, судя по всему, во время обучения в этом меховом, или, как вы сказали, пушном институте, простите, если я не запомнил точно название этого учебного заведения, Александр Мень написал несколько песен. Он написал песню «Охота веды». Он написал песню про добытчиков, по-моему, пушных зверей или специалистов по меху. Эту песню я не слышал, до меня дошли только ее отклики. Но есть еще одна песня, которую распевали все старшеклассники, все студенты. И ей выпала великая честь этой песни стать настолько же народной, насколько «Коробейники» Некрасова стали народной песней. А эта песня, которая до нас дошла в исполнении самого Александра Меня, судя по всему, он один из соавторов этой песни. Вряд ли он написал ее всю целиком. Тем более, что, по-моему, в стране ходило множество ее вариантов. И тем не менее, я предлагаю вам послушать фрагмент сохранившейся записи, даже если качество там не очень, как говорят, да, чтобы показать, что не было зашоренности в этом человеке. Как ни странно, вот эта песня, это немножко хулиганская, немножко шутливая песня, помогает нам понять, что наше, по крайней мере, моего поколения в то время, в студенческие годы, представление о деятелях религии как о зашоренных попах, оно было абсолютно неверным. Если вы не против, вот фрагмент той самой старинной записи. Эта песня до нас дошла с первой строчкой «Помнишь мезозойскую культуру? У костра сидели мы с тобой, и ты мою потрепанную шкуру ковыряла каменной иглой». Если нам удастся расслышать, мы увидим, что изначально в оригинале это звучало чуть-чуть, не принципиально, но чуть-чуть по-другому.
«У костра сидели мы с тобой, ты мою изодранную шкуру зашивала каменной иглой. Я сидел нечесанный и бритый, не члена раздельно бормотал. В этот день топор из неолита, я на хобот мамонта смеял. Если захочешь, приди, у костра посиди, хобот мамонта вместе живем. Наши зубы остры не погаснут, костры эту ночь у костра проведем».
Андрей, мне кажется, надо непременно сказать, что Александр Мень в Советском Союзе был не один такой, кто шел против течения, кто был вот инакомыслящим в этом плане. Ведь еще в 1965 году, как я посмотрел в соответствующих справочниках, архиепископ Ермоген написал письмо патриарху, протестуя против давления на церковь, за что вынужден был уйти за штат. И в конце 65-го того же года два молодых священника, Глеб Якунин и Николай Эшлиман, написали письмо и патриарху, и председателю Президиума Верховного Совета СССР о недопустимости вмешательства государства в жизнь церкви. Был, конечно, и еще священник-диссидент Дмитрий Дудко, который через какое-то время, увы, сломался и вынужден был покаяться. Это не было все путем для отца Александра. Он считал, что не то чтобы бороться, но вообще отстаивать себя и отстаивать истину, как он ее понимал, нужно в книгах. И вот он обратился к писанию книг на историко-религиозную тему, которую он пропускал через культуру, вот как раз доказывая это ваше впечатление, которое вы передали, что его книги интересно читать, потому что это прежде всего книги умнейшего и культурнейшего человека. Там, где вы пропускаете места, которые вам не интересны, они, тем не менее, не затмевают и нисколько не умаляют тех мест интереснейших, которые остаются. Я с вашей характеристикой тоже полностью согласен. Эти книги очень-очень интересно и полезно читать. Можно всем порекомендовать. Но, Андрей, мне хочется, чтобы мы непременно сказали о человеке, который остался до конца своих дней крайне благодарен отцу Александру за полученный духовный урок, за перенятые какие-то этические принципы, за то, что он смог поделиться своей личной этической высотой. Я имею в виду Александра Галича, который и в эмиграции, оказавшись на Западе, помнил, не забывал отца Александра и в некоторых своих выступлениях рассказывал о нем именно как об отце Александре, не называя его фамилии. Но, конечно же, властные органы прекрасно знали, кого он имеет в виду, и все-таки лишний раз, чтобы не привлечь к нему такое вот, знаете, уличное, бульварное внимание к этому человеку. Расскажите, пожалуйста, о том, как Александр Аркадьевич вспоминал отца Александра.
Отец Александр и Александр Галич – это отдельная глава в жизни и того, и другого, судя по всему. Потому что Александр Галич крестился у отца Александра. Познакомились они, когда Александра Галича привез к Меню композитор Николай Каретников. И Галич вспоминает об этой встрече с огромной теплотой. Здесь очень трудно говорить, потому что уже мы переходим на какие-то ужасно личные вещи. Потому что у меня сложилось впечатление, когда я читал и воспоминания Галича о Мене, и воспоминания Меня о Галиче, что этих людей связывала фантастическая личная дружба. И за каждой фразой, которую написал или сказал тот или другой человек, стоит огромный мир вот тех отношений, тех мельчайших переживаний, которые безумно сложно, во-первых, передать, а во-вторых, безумно сложно понять человеку, который не внутри их собственного мира, мира, в котором два человека. Александр Галич приезжал к Меню, Мень приезжал на концерты Галича, Галич с друзьями перед отъездом приехал к Александру Меню. Меня поделился своими мыслями о том, возможна ли эмиграция, и если возможно, то при каких условиях и в каких обстоятельствах. Мы это можем только наблюдать, как, я не знаю, как переписку Пушкина и Вяземского. Но в этот круг мы не были включены, поэтому мы можем только, повторяю, пытаться проникнуться этими чувствами, которые связывали людей. Одного, который навсегда покидал свою родину, при этом уже будучи жертвой гонений, и того, который оставался на этой родине, зная, что он ежесекундно очень рискует. И как мы, к сожалению, увидим, его ощущения или предощущения его не подвели. Вы знаете, Иван, я с вами в одном месте не соглашусь. При всем уважении, которое я испытываю по отношению к служителям церкви в середине 60-х годов с открытыми письмами выступавших за независимость церкви в нашей стране, тем не менее, для меня это борьба за свою, даже не религию, а за свою организацию. Так, поскольку это были письма с возмущениями, с протестами против наступления на РПЦ. В чем же различие, с моей точки зрения, между этими открытыми письмами, выступлениями и деятельностью Александра Меня? Мы видим на его примере, как он не только действовал внутри церкви. Я даже не беру такие его поступки, как переправку рукописи Солженицына за границу. Мы все понимаем, какой это был бешеный риск. Не только для Солженицына, который мог лишиться своей работы, но и для отца Александра, которому могли бы это уже не простить. И наверняка бы не простили. Но, тем не менее, мы видим перед собой пример того, как в отличие от середины 60-х годов, чтобы государство не вмешивалось в дела церкви, мы видим пример того, как священнослужитель поступает, кроме всего прочего, как гражданин, который вмешивается в неправые дела своего государства. Не только духовных детей искал и находил отец Александр в лице Фазилия Искандера, Елены Стешовой, предположим, да, Людмилы Улицкой, Александра Солженицына, Александра Галича. Он как гражданин помогал гражданам своей страны, попавшим в тяжелую, иногда невыносимо тяжелую, будь то моральную, психическую или гражданскую ситуацию. И вот поэтому, мне кажется, почему Александр Мень появился в программе «Инакомыслие» совсем не потому, что его проповеди или его тайные квартирные молельные встречи, да, они действительно были тайными, потому что за пределами храмов запрещено было в советской жизни служить церковные службы. Так вот, мы не только говорим о том, что этот человек что-то инако мыслил по отношению к религии и церкви. В конце концов, при всем уважении к ним, это их личное внутреннее дело. Нет, он выступал как гражданин за то, чтобы приблизить свободу гражданам своей страны, несмотря на все то серое, ужасное окружение властное, которое на его страну давило. Вот почему я считаю, что Александр Мень, конечно, должен был быть, и я рад, что мы его включили в наш цикл «Инакомыслие». И я хочу завершить свой спич фразой, которую про него сказал священник Яков Кротов. Он сказал следующее. Нужно говорить не столько о наследии Меня для русского православия, сколько о Мене как камертоне для русской культуры в целом. Точно так же, как есть наследие академика Сахарова, а есть сама личность Андрея Сахарова, которая больше и живее своего наследия. Послевкусие Меня, оно же и предвкусие, предощущение некой возможности, которая без Меня не только казалась бы невозможностью, а даже просто не приходила бы на ум. Возможность съехать с кольцевой дороги, выскочить из беличьего колеса, соскочить с карусели и, нет, не остаться в живых, а начать быть живым.
Да, это прекрасные слова, и я тоже приготовил такой маленький пассаж, на этот раз уже словами Меня, чтобы закончить сегодняшний наш разговор, если вы не против. Это то, что сказал отец Александр о Галиче. Сказал после того, как Галича уже не стало. Вы рассказали о том, что он стал его прихожанином и крестился у него. И вот что говорит Александр Мень о переживаниях Александра Аркадьевича. Но эти слова, конечно, обращены к любому из нас и в огромной степени к самому себе. В этом есть самопризнание. Послушайте, блаженный значит счастливый. И он, Галич, человек низвергнутый, непризнанный, осмеянный, изгнанный, тем не менее нес свое счастье внутри. Вот это самое главное. Конец цитаты.
Когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничать небо и ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется в сердце моем. Когда я вернусь, а когда я вернусь.
И на этом мы заканчиваем разговор об Александре Мене в цикле «Алфавит инакомыслия». Режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Новая глава воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина названа «Страдательное причастие». Среди тех, кого в последние советские годы принуждали жить в страдательном причастии и залоге, становилось все больше недовольных. Одни страдали от того, что не могут избежать, другие, что не могут изменить. Страдательное причастие. У микрофона автор.
В СССР любой трудоспособный человек был трудообязан, то есть обязательно трудоустроен. Интересное, кстати, слово «трудоустроен». С точки зрения филологии это страдательное причастие. И оно не зря страдательное. Из-за отсутствия трудоустройства нетрудоустроенный мог сильно пострадать. Он подпадал под статью 209 Уголовного кодекса. Тем, кто, цитирую, «уклоняется от общественно полезного труда и живет на нетрудовые доходы более 4 месяцев подряд», конец цитаты, она грозила исправительными работами с удержанием части заработка. на срок до 4 лет, в отягчающих случаях – лишением свободы. Власть охотно применяла ее против так называемых антисоветчиков, когда они подавали к тому формальный повод. Вроде не за политику, а за тунеядство. Иногда человека специально увольняли под каким-нибудь предлогом, а потом никуда не брали под другими предлогами. Вот вам и готовый тунеядец. Уже на рубеже 60-х стало ощущаться, что высшая школа выпускает больше так называемых молодых специалистов, чем для них находилась работа по специальности. Не работы вообще, а устраивающие их работы. Особенно это касалось гуманитариев. Многие поехали бы учителями даже в заведомую глушь, если бы там платили, скажем, вдвое больше, чем в городе. Но никто такого не предлагал. Наоборот, они хорошо знали, что платить будут меньше. Чтобы остаться в большом городе, люди устраивались где попало, формируя растущий слой низкооплачиваемой и оппозиционно настроенной интеллигенции. Завидной считалась работа сутки через трое. Нанимались в котельные, диспетчерские, сторожами, дворниками. А дворник мог получить и служебное жилье. Ряд поэтов, писателей, художников и даже музыкантов, поднявшихся в 90-е, начинали с этого. Гораздо больше было тех, кто, увы, не поднялись. Причина очевидна. Такое расписание оставляло время не только для творчества, но и также для разных напитков и иных соблазнов молодости. Один мой знакомый задавал корм хищникам в зоопарке, имя не называя. Для него это неприятное воспоминание. Другой обслуживал лифты в дальнем микрорайоне. Третий трудился санитаром на скорой помощи. Работу такого рода легко теряли, но, главное, не так уж много находилось тех, кто к ней готов. Другие, не желавшие работать за копейки, притом ежедневно, занимались частным извозом, ремонтировали квартиры, дачи, машины, зарабатывали разными ремеслами, даже, как Эдуард Лимонов, пошивом модной одежды. Промышляли цветоводством, организовывали для клиентов квартирные обмены. Женщины шли в домашние учительницы и даже в сиделки. Кто-то, включая известных впоследствии знаменитостей, объезжая глубинку, скупал иконы для продажи иностранцам. Люди с доступом к дефициту спекулировали им. Меня знакомили с поэтессой, легко добывавшей какие-то редкостные запчасти. Почти всем труженикам этого типа было нужно прикрытие. Липовые справки о трудоустройстве. Липовые, но выдерживающие проверку. Сам я был прикрыт вполне законно членством в группкоме литераторов, полное название «Профсоюзный комитет литераторов Литфонда СССР». Подобных организаций в Москве было больше полудюжины. Они объединяли, говорят, 1003 человек, хоть и не доросших до таких величественных институций, как Союз писателей, Союз художников, Союз театральных деятелей, но все же живших творческим трудом. Выражение слишком пышное, но официальная дефиниция такова. Всех группкомов не помню. У меня были знакомые в группкоме драматургов и в секции живописи горкома графиков. Членство во всех них приравнивалось к полной занятости. Раз в году надо было сдавать справки о гонорарах. Я это делал без труда, так как действительно зарабатывал статьями, переводами и прочим. Но были и такие, кто тянул с этим по 7 лет, придумывая причины. Кажется, никого все равно не исключили, обстановка была самая добродушная. Тогдашний председатель нашего литфондовского группкома Виктор Викторович Дель, автор военных и детективных повестей, имел очень советскую биографию. Сын красного латышского стрелка, расстрелянного в 1938-м, он хлебнул и вкусил всякого. Рос в детдоме для детей репрессированных, бежал, беспризорничал, попал в школу «Юнг», а оттуда в школу морской разведки служил на катере «Морской охотник». Кажется, успел повоевать. Школу и вуз оканчивал вечерним и заочным образом. Излечился от неизлечимой болезни. Как-то мы оказались в одной электричке, я ехал в Дедовск, он в ту же сторону. И в пути я сильно расширил свои познания о системе группкомов. Вообще-то они существовали с довоенных лет. Но указы 60-х годов о тунеядцах усложнили для их членов что-то связанное, кажется, с вопросами статуса, стажа и пенсионного обеспечения. Это обеспокоило больших советских писателей. Выяснилось, что под удар попали не поэты-песенники, литературные переводчики, сочинители эстрадных шуток и прочие внештатники. А если бы и попали маститые авторы, сглотнув слезу, смирились бы с этим. Под ударом оказались литературные, назовем их политкорректно, батраки, сочиняющие тексты за литературных, скажем так, плантаторов. То ли они не могли представить свои публикации, то ли свои гонорары, боюсь ошибиться. Хлопоты серьезных лауреатов за литературную плотву, кажется, Дель употребил даже слово «планктон», помогли плотве. Ей добавили даже сверхпросимого. Каждого члена группкома одарили правом нанимать до 2 литературных секретарей, которые с этого момента также считались законно трудоустроенными. Им шел пенсионный стаж, и никаких доказательств, что вы загружаете своего секретаря сугубо литературными задачами, не требовалось. Справку о том, сколько вы ему якобы платите за его якобы работу в группкоме, заверяли, не задавая вопросов. В трудовые книжки ваше членство и его секретарство вносилось по желанию и при необходимости. Эта реформа случилась за много лет до моего вступления в группком и была так хорошо освоена, что чуть ли не на завтра после того, как я получил членский билет, мне поступило предложение оформить своим секретарем парня, перегоняющего машины покупателям в Закавказье. Он был готов платить мне 150 рублей в месяц. Совсем неплохо по меркам 79-го года. Подумав, я отказался. Позже отверг еще 2 или 3 подобных предложения. Свое столь нелогичное поведение объясню чуть позже, а пока вернусь к теме всеобщего обязательного трудоустройства. Самыми отчаянными трудоголиками, каких мне только доводилось знать, и при этом с точки зрения советских законосочинителей, самыми злостными тунеядцами, была подмосковная супружеская пара, которая, цитирую, «извлекала нетрудовые доходы от эксплуатации земельного участка и занималась частно-предпринимательской деятельностью». А именно, на своих убогих сотках они нагло выращивали на продажу цветы, овощи, ягоды, рассаду. Дело было в 70-е. Власть пресекла это безобразие в момент, когда злоумышленники уже было наладили у себя в подвале почти промышленное выращивание шампиньонов по советам и чертежам журнала «Наука и жизнь». По решению местного совета теплицы злонамеренных трутней были снесены. По соседству чудом не загубили таксидермиста, делавшего на дому для провинциальных музеев чучело бурундуков и енотовидных собак. Он был вдобавок тунеядец-рецидивист, поэтому получил срок. Спасибо условный. Несмотря на печальные примеры, когорта самозанятых в стране все росла. Но власть продолжала считать любой вид оплачиваемой самозанятости тунеядством за счет нетрудовых доходов. Государство мечтало оставаться единственным работодателем, хотя эта мечта давно стала несбыточной. Вспоминаю полупустой, основная часть жителей на работе, центр Москвы в будний зимний день, начало 60-х. Насколько более людным, при том, что часть коммуналок здесь успели расселить, он стал в такие же дни 20 лет спустя. Говорю о зиме, когда меньше всего приезжих. Вступить в безнадежную борьбу со стихией руководство СССР попыталось лишь когда возможность обуздать эту стихию методами былых советских времен была уже давно упущена. При Андропове начались облавы в рабочее время. На рынках, в банях, магазинах, кинотеатрах милиция выявляла трудоспособных граждан, которые в рабочие часы были не на работе. Что власть выиграла, неясно. Любой прогульщик, как правило, мог легко уладить вопрос по месту своей работы. Те же, кто в ходе проверок сообщали о себе ложные данные, люди обычно не робкие, были затем ненаходимы.
Страдательное причастие. Новая глава воспоминаний писателя, историка-переводчика Александра Горянина. Читает автор.
Я, напомню, отказывал соискателям, упуская свою выгоду. Отказывал, пока не остановился на квартирном маклере. Их услуги уже тогда стоили недешево. Но если в оплату своего липового секретарства он будет находить мне варианты обменов, меня это более чем устроит. Юрий Петрович, которого мне рекомендовали, был человек опытный. Он не стал задавать вопросы типа «Вот я устроил обмен, и что вам помешает на завтра попрощаться со мной?» Он сразу увидел, что вырваться из своего коммунального капкана я не смогу менее чем в 4 или 5 этапов. А это, если смотреть на вещи реально, не один год. Кроме того, обмены будут с моими доплатами. Доплаты будут идти через него. Наконец, обмены будут не по схеме площадь на площадь, а, скорее всего, в виде цепочек. В цепочке можно выгадать больше, и не только метров. Поспешить меня заставила, к счастью, косвенно, родная милиция. 1984 году в нашем доме на улице Островитянова обходил квартиры новый участковый. Предыдущий за 6 лет не возник ни разу. Нового звали Иван Лапшин. Иван Вениаминович Лапшин. Имя это по понятным причинам запомнилось. Фильм «Мой друг Иван Лапшин» мы буквально накануне смотрели в доме кино. Приятный, вежливый человек Вениаминович сказал, что знакомится с подведомственным участком, дал 2 своих телефона в отделение милиции и еще какой-то. Знакомство было односторонним. Он не записал наш телефон и наши имена, не спросил паспорта. «А зачем?» – удивился наш приятель Боря Вчерашний. Это такая фамилия. У него и без того полная роспись на весь околоток, кто где, по какому адресу и телефону. Он выискивает асоциальный элемент, а ты на вид вполне профессор, на крайний случай доцент, и наводки на тебя, судя по всему, нет. Либо есть, и он решил на тебя взглянуть. Квартиру мы снимали. Ее хозяин действительно профессор, был женат на финке, жил в Финляндии и возвращаться не планировал. Правда, наш съем не был никак оформлен, но Лапшин не просил показать паспорта, и, казалось бы, нам следовало успокоиться. Мешала одна подробность – всего 2 или 3 неделями раньше меня разбудил ранний звонок. Бодрый голос произнес: «Александр Борисович, милиция беспокоит. Проверьте, ваше водительское удостоверение на месте?» «Видите, не на месте. Аккуратнее надо с документами. Приезжайте в 107-е отделение, 2-я Фрунзенская, 7». Накануне мы были в гостях как раз по соседству. Запарковавшись, я заподозрил, что у нашего Мурзика спускает колесо. И довольно долго пребывал в связи с этим в согбенном положении. Тогда-то мои права и вывалились из нагрудного кармана. Банальнейшая пустяковая история. Загадка лишь в том, что найденный кем-то и благородно переданный в милицию документ никак не был привязан ни к месту нашего проживания на улице Островитянова, ни к транспортному средству, ни к телефону, недавно установленному и зарегистрированному на хозяина квартиры. Прописан же я был в комнатенке ужасной коммуналки на улице Талалихина, возле Птичьего рынка. Обитателем этой коммуналки мое истинное местообитание было столь же неизвестно, сколь и безразлично. «Ты не удивляйся, ты гордись!» — хохотал Боря Вчерашний. «Мюллер тебя держит под колпаком, тратит на тебя время и ресурсы, помнит о тебе круглые сутки. Он к тебе неравнодушен». Я подумал было, что это как-то связано с моим частым общением с иностранцами. Но Алекс Сидоров эту мысль отверг. Где ГАИ, а где КГБ, сам подумай. Гибисты могут о чем-то запросить гаишников, но не наоборот, да и с какой стати. Сомнения возникли и у меня, что у милиции только и забот, что выяснять истинные координаты разинь, теряющих права. Притом как быстро. Видимо, на рассвете кто-то нашел, занес в отделение, и уже 8 оттуда позвонили. Эту загадку я так и не разгадал. В одной из своих предыдущих передач 18 апреля я рассказывал о салоне Ники Щербаковой. Упоминал другие московские салоны и квартирники 70-х и 80-х. По закону парных случаев, всего через месяц с небольшим на канале «Культура» об этих же прибежищах вольного искусства, недосягаемых для цензурных щупалец, 4 вечера подряд рассказывал журналист Игорь Дудинский. Я даже позавидовал ему, ведь мне не довелось бывать ни у Крапивницких в Леонозове, ни у Эдмунда Стивенса на Рылеева, ни у фальковских старух на Кировской за магазином «Чай». А у знаменитой Аиды Хмелевой на Рождественском бульваре я был всего раз на открытии выставки Юлия Ведерникова. Дудинский же варился в этой среде с начала 60-х. У него и у его жены Рубины Арутюнян даже был свой салон на Лесной улице. Он знает предмет, как мало кто еще. И все же не могу согласиться с его главным выводом, цитирую. «Салоны подготовили гибель советской власти и переход к нынешней ситуации». Это характерное преувеличение человека искреннего, но увлекающегося. Для богемы, собиравшейся в салонах, советская власть была, конечно же, раздражающим фоном жизни, но при этом худо-бедно освоенной средой обитания для большинства не так уж худо и не так уж бедно. Да, люди тянулись друг к другу, в том числе для того, чтобы поменьше эту власть замечать, чтобы она оставалась за стенами салона. И, обсуждая новости, трудно было попутно эту власть не матюкнуть. Но именно попутно. Я не только о собиравшихся у Ники. Точно так же не представляю, чтобы дискуссия на тему, скажем, «доколе это терпеть» могла бы вспыхнуть у Анатолия Брусиловского, у Татьяны Каладзей или в других известных мне местах. Помню, что она под колпаком богема не раскачивала ситуацию специально. Но при первых аккордах перестройки радостно подхватила их. Контакты с милицией напомнили мне про наши запущенные жилищные дела. Мы беспечно жили в квартире, хозяин которой вполне мог вернуться из Финляндии. А с чужого коня, как известно, среди грязи долой. В Ташкенте пустовала наша, хоть плохонькая, но трешка, видимо, вызывая недоумение соседей. Ирина с Ваней продолжали быть прописаны там, а я был по паспорту московский житель, все это порождало неудобства. Поясню для молодых. В СССР любое жилье, кроме кооперативного, было государственным. Приватизация, бесплатно сделавшая нас собственниками, великий дар уже постсоветской эпохи. Не менее важный ее дар – отмена такого понятия, как «разрешение на прописку». Сегодня вы продаете, скажем, большую квартиру в уютном Таганроге с видом на море и памятник Петру Первому, и на эти деньги, боюсь, с доплатой, покупаете московскую однушку, скажем, на Варшавском шоссе. В советское время был возможен лишь обмен, и тоже с доплатой. Плюс в случае Москвы требовалось разрешение московской милиции, а оно давалось только официально приглашенным на работу. И о счастье в случае брака, то есть в нашем случае. Нам оставался пустяк – найти желающего переехать из Москвы в Ташкент. Но таких было исчезающе мало, а если кто-то находился, то требовал, как сейчас говорят, эксклюзива. В каждый летний приезд, вместе или порознь, в родной город, мы через день ныряли в картотеку обменного бюро в поисках заявок на обмен. Заявок пусть даже не из самой Москвы. Разумные друзья призывали нас быть реалистами и начинать с Подмосковья. Летом 84-го Ирина, изнывая от жары, после очередного безуспешного заныра, перепечатывала на машинке какую-то мою рукопись, когда к ней постучала соседка и бывшая одноклассница Люда. «Все хочу спросить, что ты в этом обменном бюро все время делаешь? И в прошлом году, и в позапрошлом?» Выслушав уже не расслышанное объяснение, Люда сказала: «Погоди, а ведь у Катиной мамы подруга давно хочет поменять Москву на Ташкент, да людям отказывают в прописке». Катя была их общая одноклассница, у ее матери оказалась подруга с ихтиологической фамилией, забыл в честь какой рыбы, желавшая переехать в Ташкент. Причину я тоже забыл. На устройство этого обмена у нас ушли следующие 9 месяцев, символический срок. Кажется, не было такой преграды, которая бы не выросла на нашем пути. Не буду рассказывать обо всех, упомяну одну. Число въезжающих в Москву в рамках обмена не имело права превышать число выезжающих. Наоборот, пожалуйста. Поэтому сына пришлось в Ташкенте прописывать к бабушке, и он потом числился там какое-то время. Позже, в бесспорном порядке, Ваня был прописан у родителей, то есть у нас. Эти маленькие хитрости были прекрасно понятны тем, кто надзирал за соблюдением запретов. И спасибо им, делавшим вид, будто ничего не замечают. Вспоминая советское время, мы справедливо делаем упор на досадные нелепости, отравлявшие жизнь, но редко вспоминаем исключения, сочувствие, человечность, подмигивание, делавшие эту жизнь возможной. И пока больше ни слова об этой нашей эпопее, возможно, вернусь к ней позже. Помню, едва отменили цензуру, а с ней и запрет на упоминание прописки, у меня появился соблазн написать книгу под названием «Как мы бились об лед». Название придумала Ирина. С описанием всех 10 наших обменов, тогда еще ясно памятных. Книга была бы населена совершенно гоголевскими персонажами, нисколько не выдуманными. 7 из 10 обменов мы произвели под руководством доблестного Юрия Петровича. Но в 90-е нашлись дела поинтереснее, и ни книга, ни стратегическая игра «Обмен» или «Прописка», другой мой замысел, не воплотились в жизнь. А сегодня, 30 лет спустя, бесценные для автора подробности, смешные и не очень забыты, да и тема, боюсь, уже чужда подавляющему большинству. В своем послесловии к английскому переводу платоновского «Котлована» Иосиф Бродский пишет: «Благо тому языку, на который перевести эту повесть невозможно». Это, конечно же, поэтическое преувеличение, но, воспользуюсь аналогией, благо новым людям, которым уже не понять мой несостоявшийся замысел.
«Страдательное причастие». Новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Продолжение в следующем месяце. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», над которым работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Грани времени. Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».